Теперь давайте посмотрим на тех современных прихожан, которых в храм привела скорбь. Скорбь и какая-то беда. Таких людей в современных храмах немало. Некоторые из них, испытав какое-то серьезное потрясение, какое-то страдание, обратившись туда-сюда, не получив нигде помощи и поддержки, родные, родственники, знакомые, там лекарства, врачи, там полиция, еще что-нибудь, суды, вот они в таком разочаровании оказываются, в таком отчаянии от каких-то бед и проблем своей земной жизни, что они еще делают последнюю попытку, вспоминая, что они же крещеные, или кто-то им подскажет: пойди в храм, пойди там, свечку поставь, говорят. Но методы избавления самые эффективные, конечно, предлагаем мы друг другу: свечку иди поставь. Кто говорит, там акафист почитай обязательно, вот святителю Николаю Чудотворцу, он избавлял от бед. И от бед таких бывало дело избавлял, да. Но почему мы думаем, что он начнет это делать все время, тогда беды, которые попускает сам Бог, получается, святитель Николай будет все отменять, что ли? Но не может же он против Бога-то выступить, правда? Были несправедливые там всякие вещи и ужасные, которые случались во времена его пребывания здесь на земле, его служения, и действительно он некоторые из них прям пресекал. Прямо спасал людей. Все это было, и потом в последующих его явлениях такое наблюдается все последующие века. И история чудес, она продолжается, хоть очень редко, но они все-таки еще бывают. Чем дальше, тем меньше, еще раз оговоримся. Но тем не менее, вот так думать, что вот мы пойдем сейчас акафист прочитаем, не понимая там почти ничего. Мы же церковно-славянский язык не знаем по первости. И читают люди акафист, как иностранный язык почти. Некоторые слова только там знакомые, то есть похожие на русские. Вот из них складывается какое-то общее понятие о смысле этого текста. Вот примерно так. И так вот разными всякими методами пытаются нас туда вот подтолкнуть, доброхоты, наши же близкие, родные, и говорят: пойди, пойди, пойди. Вот там в церкви-то вот Господь-то тебе поможет. Ну и человек приходит, некоторых слезы сразу прошибают, некоторые свечек сто поставят, ни слезинки не выронят. Кто-то начинает читать, кого-то батюшка наконец примет, выслушает. И вот это вот страдальцы, которые находятся в очень мощной такой печали, в очень тяжелой печали, они тоже бывают разного качества. Есть такие страдальцы, поврежденные печалью с детских лет, и их ничего не берет, и никто их взять не может. Некоторые даже пытаются за них молиться, а потом сами умирают почти от этого, еле-еле выживают. Такие бывают искренние христиане, и священники даже еще иногда встречают, что вот ревность такая бывает, хочется помочь человеку, и непонятно там, что там бес прицепился с детских лет, и вот этот бес, который в предках уже тоже сгубил уже не одно поколение вот этой мрачной печалью. Вот от этих самых неудач, который довел уже предков до нежелания жить, кто-то уже закончил жизнь самоубийством. Там. В общем, в таких трагедиях приходят люди, но эти они пытку просто представляют для священников. Просто пытка. Они просто как, ну вот, как какие-то пиявки впиваются и что-то здесь получают, кратковременное утешение, и за этим каждый раз приходят опять пивнуть чуть-чуть крови, чтобы опять чуть-чуть утешиться. Вот, но это действительно тяжелейшее состояние людей под воздействием злых духов, и ну тут или чудо только какое-то случится, или Господь что-то сделает. Как и когда это произойдет, никто не знает. Они годами просто ходят, годами, и ничего не меняется. Мы не о них говорим. Мы сейчас будем говорить о тех, кто все-таки был в печали, но не в такой убийственной печали. И все-таки, который делает попытки как-то выбраться, хочет выбраться, и он вменяемый еще человек, ему еще не надо пока лекарства пить какие-то особые, это еще можно с человеком работать. Вот смотрите, как оно обычно бывает. Значит, вот печаль вот эта вот, она всегда бывает от того, что туда сливает всю свою силу гордость, столько, сколько в гордости энергии накоплено за долгие годы, от всех страстей она питается, эта самая гордость. Рано или поздно что-то в жизни у человека случается, ущемление какое-то, серьезное ущемление, потрясение, потеря, заболевание, например, или лишение работы, или там лишение каких-то благ земных, или неудача в карьере, там, или еще что-то. И потом бах, такой тяжелейший облом, и человек не в себе. аппетит пропал, настроение пропало, жить не хочется, никакого интереса вообще нет. То есть в мирском плане он выгорел, в мирском плане выгорел. И вот, наконец, он, пройдя все варианты мирских методов, он пытается прийти в храм. Что в миру предлагают? Если посмотреть, что такое выгорание по мирским понятиям, в психологии этот термин есть, и там объясняется, как появляется выгорание, какие его признаки, и как от него попытаться избавиться, то вот схема такая вот. Значит, сначала беседа проводится с таким человеком, который впал в несчастье. Беседа. Потом ему предлагают какие-то развлечения в виде телесных развлечений. Спорт. Говорят, займись спортом, займись ходьбой. Простой скандинавской ходьбой с палками. Сейчас такие чудесные явления. Да. Раньше смеялись, сейчас же никто не смеется. Все палки накупили и все ходят. Значит, разряжайся, говорят, физически. Вот гоняй свою кровь, чтобы у тебя в мозгах не было этого перенапряжения, как говорят. Но это методика, обыкновенная методика, которую предлагают врачи. Значит, если телесные вот эти вот развлечения не помогли, то ему предлагают развлечение душевное. Сходи на концерт, выучи какую-нибудь песню. Если ты когда-то играл на гитаре, достань ее от пыли, ототри со шкафа и побренчи на ней хоть немножко. Сходи в лес, говорят, сорви там первый цветок, подснежник. Хорошо, если весна, а если зима. Ну, там лыжи, палки, да. То есть развлечения душевные какие-то предлагают. От этих побеседуй с друзьями, там, собери своих одноклассников, однокурсников, вспомните старое, как вам было счастливо там и весело в студенческие годы. Конечно, никто не предлагает вспомнить, что после тех развлечений мы пришли вот к этому в конечном итоге. И те студенческие годы – это только ступенечка была, ступенечка на этой лестнице, которая привела сегодня туда. Но психологам это не надо, мир же вот об этом не думает, о покаянии. Итак, развлечения душевные предлагают, они тоже бывают, не работают. И там раз, длинная уже такая черта, после всех этих уроков, если ничего не помогло, состояние у человека хуже и хуже и хуже, психолог, психотерапевт поэтапно или психиатр. В лучшем случае закончится дело антидепрессантами, которыми искусственно, химическим путем, просто химическим путем, внедряют через это лекарство в человека определенное вещество, которое повышает настроение человека, которое воздействует на определенный центр головного мозга, который отвечает за радость. Его искусственно инициируют, ну как бы немножко напрягают, и человеку как бы это, так это, как говорят в народе, фиолетово становится немножко. Немножко фиолетово, то есть он как бы успокоился, он не так реагирует уже на ту беду, которая его привела вот в эту депрессию. Вот это тяжелейшее страдание, как говорит мир. Давайте посмотрим, ну вот так пытаются. Дальше никто не говорит, что бывает с такими людьми. По-разному бывает. Я, как уже сказал, кто-то и к психотерапевтам дальше отправляется, а кто-то уже и до психиатров доживает, а потом сами эти лекарства, они не всегда, наверное, так уж хороши и безвредны. А потом доза может увеличиваться и более тяжелая. Если это не берет, то дальше. Но они же обязаны выполнять свою работу. Давайте посмотрим, что в храме бывает. Вот пришел такой человек или кто-то его оттолкнул в храм. В лучшем случае он добился встречи со священником. Беседа. Произошла беседа. Вот батюшка час-полтора сидит, выслушивает этого страдальца, а чаще женщины этим страдают, страдалицу. Выслушивает ее. Она очень рада от того, что наконец нашелся человек, которому все можно высказать. Не перебивает, сидит, слушает, такой задумчивый, наверное, молится, сидит еще при этом. Ну, дальше же что-то надо посоветовать человеку. Может быть, что-то и посоветуют такое. Да вы, матушка, не переживайте. Да отпустите вы всех с миром. Да пусть они там вот так и так, ничего. Вы же свое главное, вот так. Вы тут не виноваты. Вы не обижайтесь на них там, вы их простите. Ну, то есть вот беседа чисто психологического плана бывает. И священник, который понимает свои обязанности, он пытается выполнить эту функцию, ну как-то разрядить человека, в надежде на то, что один раз поговорив, может быть, он или не придет, или исправится, или ему поможет. Но если это действие страстей, если это механизм, который развивался всю жизнь, и злые духи здесь не теряют свою добычу, они не собираются отступать после такой беседы, создается первое впечатление благоприятности. Благоприятности, польза. От беседы получилась польза. Человек утешился. Можно даже быть довольным этим результатом. Человек доволен, и батюшка может быть доволен даже. Вот кажется, все, кажется, получилось. Через неделю, через две этот человек снова придет. Ну, потому что проблема кардинально-то не решается. Здесь же идет действие страстей. Вот Страсть развита, что-то ущемило, значит, эту страсть. Вот он, удар какой-то произошел, она вот слила вот эту вот свою энергию сюда в печаль. Эта печаль гнобит человека. Ну, тяжело человеку. Жить не может. Работать не может, видеть никого не может, аппетита нет, повторять не буду. Какие бывают последствия. Значит, когда она второй раз и третий раз придет, батюшка начинает понимать, что ну, времени же нет. Вот идет исповедь, она достоялась, значит, подошла эта бедная сестра, с ней надо говорить снова полтора часа. А вот этих когда? А там тоже такие есть, тоже такие проблемы есть. И, знаете, надо как-то время сжимать. Матушка, нет времени вас долго выслушать. Это вот такая реальная правда, ну, с которой сталкиваются сегодняшние отцы. Ну и мы, как миряне, тоже вынуждены как бы в этой проблеме жить, потому что ничего другого-то нет. Проблему никуда не денет человека, как-то ее куда-то надо слить, как бы что-то, кто же выключил это все. Значит, беседа второй раз может не помочь, на третий раз может не хватить времени, и священник все-таки должен предлагать какие-то методы. Значит, вот тоже стоит буква «Р», тоже развлечение. Я назвал так грубо, но тем не менее, вот такая тенденция сегодня в современных храмах есть. Предлагаются разные формы развлечений для современных прихожан. Концерты. Не только праздничное, но и вообще соревнования, там, какие-то конкурсы. Особенно так привлекательно и увлекательно, когда детки это все делают, когда это все украшают. Есть какой-то художественный руководитель в храме нашелся, который умеет вот так деток организовать. И все это очень умилительно получается. И смотреть даже очень приятно кажется на это все. Но что происходит-то? Все равно насыщается опять, насыщается вот это вот уныние, потому что оно сделано не ради спасения, не ради вечности. И сам человек, услаждая вот эти свои впечатления через уныние, он же опять подпитывает. Он подпитывает опять через это самое уныние, он подпитывает эту же самую корень, эту же гордость, которая потом готова будет снова слить сюда же в печаль это все. Получается круг. И вот так, таким методом через уныние нанести удар по этой беде, то есть пресечь ее, пресечь действие вот этой проблемы, которая в жизни у человека крайне тяжелая, этим методом мы не добьемся результата, потому что это же уныние, и это уныние опять будет сливать сюда эту силу, оно будет как бы здесь работать как страсть, сила будет сливаться в этот общий корень, оттуда потом оно через неделю-две врежет снова с удвоенной силой. То, что было, вот это вот синим показано, к нему еще добавится что-нибудь новенькое, еще покруче. Итак, если вот эти внешние какие-то, там и спорт бывает, и туризм, и даже... Боюсь сказать эти слова, но все-таки скажу, и даже поездка по святым местам. Для многих современных людей здесь тоже две страсти, к сожалению, могут подпитываться, если человек неправильно это воспринимает. Опять тщеславие, опять уныние. Если не для спасения, если не на покаянии основано. Особенно в таких поездках, когда прикладываются к мощам святых, и в день 10-15 мощей бывают посетят. И в состоянии греха. В состоянии смертных грехов, в состоянии страстей, да с той же самой печалью, например, она не может от этого пройти, она не может от этого убавиться. Нужна правильная борьба, нужно находить ее источники, нужно ее как бы диагностировать как минимум, потом долго, усиленно учить человека, как вообще с этим бороться. Это процесс очень сложный. Потому такие люди, прилепившись к храму, их вот больше и больше и больше становится у храма. Если им уделяют какое-то внимание, пытаются чем-то помогать, по временам разгружать, они, к сожалению, вот, ну, прилепляются, и дело не идет, и хуже по временам становится, и потом они и выгорают, сейчас мы до этого дойдем. Итак, когда внешние формы, я их назвал тоже развлечения, не помогают, чисто культурно-массового, спортивного, туристического плана не помогает, тогда кто-то должен советовать читать акафисты. Естественно, логично, совершенно вытекающее следующее действие – начинайте молиться, начинайте молиться. Господь же может помочь, надо Богу молиться. Надо читать вот такой иконе акафист. Или вот такой иконе Пресвятой Богородицы читать акафист. Правильно вот я сейчас выразился? То есть надо же Пресвятой Богородице молиться-то, да? Видите, какие мы чудаки? Чудаки, мягко выражаюсь. Мы же вообще не понимаем, что делаем-то. Мы иконе стоим, молимся, мы не Пресвятой Богородице молимся. Так молебен-то Пресвятой Богородице пред иконой ее такой-то, да? Эта икона чудотворная, через эту икону Пресвятая Богородица не раз совершала свои чудесное воздействие на нас, грешников, облегчая жизнь, участь, страдания вот разных людей в большой этот исторический период времени. Бывали такие случаи, они тоже собираются, они записываются, они передаются для подкрепления нашей веры. Вот если мы читаем, опять не понимая, что читаем, если у нас нет покаянного настроения, или если читаем из своих же грехов, из своих страстей, со смертными грехами или с ересями, мы никогда веру не изучали, не понимаем смысл веры. Если Иисуса Христа можем считать только человеком, например, или в воплощение кто-то не верит, или что Пресвятая Богородица девой была и осталась девой. Столько всяких искажений в народе, это просто ужас. Если просто дать волю говорить, то волосы выпадут. Некоторые говорят, последние поседели волосы. Послушал вас, последние волосы поседели. Вот мы какие. И мы думаем при этом, читая Акафист, ну так как нас научили, чего-то получить, чего-то как бы вымолить для себя. Естественно, оно не помогает, оно не может сработать. И это не помогло. Следующий этап. Вот здесь, видите, здесь сразу пробел в миру. У нас еще есть очень серьезные такие вещи. Какие у нас самое сильное оружие есть в православии? Проскомидия и причастие, да. И человеку почти сразу же так и говорится. Он еще только пришел из мира, еще весь в грехах, страстях, со своей, например, этой же несчастной печалью, которая его раздавила. Ему говорят, сегодня же на проскомедию напиши. То, чего говорят святые отцы, забыто напрочь. То, что у отцов есть такие высказывания, если они эти вещи не оговорены в соборах, ну, то есть это ничего не означает. Мы же должны ориентироваться на то, как учили святые в церкви. Причем учили в разные времена, в разных странах, одинаково учили. Всегда, всюду, повсеместно и все. Вот так бы нам и надо принимать это учение. Но вот как-то забыто, упущено, что это причащение человека на расстоянии. Что частицы пропитываются кровью Христовой, а душа на расстоянии пропитывается благодатью. И как причастие бывает в осуждении, это не таблетка, не химический препарат, так и проскомедия может оказаться в осуждении человеку, если он вообще не понимает, что происходит, каково значение этого события, в каком состоянии можно принимать Христа, хоть на расстоянии, хоть непосредственно из чаши, когда тело и кровь подаются нам непосредственно. И так и проскомедия, и причастие – это как бы два средства, которые пытаются применить и под руководством отцов, и сами люди друг другу говорят, что вот это самое сильное. Вот когда будет плохо, ты иди причастись. Прямо вот такое выражение есть. Если плохо будет, ты обязательно иди причастись. Ну, это примерно то, что, значит, советуют в миру. Сходи в лес, сорви подснежник, сходи на концерт или что там, выпей вина или еще сожри что-нибудь, что ли, там вкусное. Рекомендации психологи дают такие. Пищу какую-нибудь себе приобретите, вкусную, изысканную, что-нибудь себе приготовьте. Но вот здесь же мы говорим о таинстве. А таинство – это не химический препарат. Таинство – оно духовно. А духовные законы, они сложнее, чем физические законы. Если здесь в физическом плане мы можем почувствовать, измерить, испытать на себе, если увидим, что это, например, горячую пищу не надо употреблять, только что с огня, обжечься можно. Знаем, знаем. Обжегся несколько раз, потом да, дуем. А причастие вот так не сказано. И сказано так, как будто что это в любом варианте будет полезно и необходимо. И ты вот, человек, ходи и причащайся. Вот так они и выгорают потом люди, когда сходят на причастие, а после причастия бывает всплеск страстей или какая-нибудь беда вообще дома случается. А у нас несколько в истории записано случаев, когда люди попадали на больничную койку после этого с обострением болезней, а кто-то попадал в реанимацию даже. Вот как бывает причастие в осуждении. Насколько это серьезно. И Бог долго, конечно, терпит. Долго терпит, но рано или поздно начинает уже вразумлять людей, потому что вот это кощунственно, так делать нельзя. Человек себе здесь приобретает грех, причастие в осуждении. Святитель Игнатий говорит, это на вершине всех грехов. Дальше уж некуда, страшнее-то некуда. Сравнивать тело и кровь Христа с химическим препаратом, думая, что какой бы я ни был, но таблетка мне должна помочь. Сейчас ученые говорят, что даже уже антибиотики не способны помогать нам. Вообще поразительно. Антибиотики не способны больше нам помогать. Почему? Оказывается, все вот эти бактерии, они тоже приспосабливаются к антибиотикам. Посмотрите, даже здесь, в медицине, и тут такие невероятные вещи открываются. Бактерия покрывается определенной оболочкой защитной, и антибиотики ее не прошибают. Во как! Вот уже мы до чего докатились. Так вопрос, завтра чем нас будут лечить врачи? То есть бактерии до такой степени приспособились уже к тому, чем их пытаются лечить. Они в оболочку закрываются. Эта оболочка не пробивается антибиотиками. Вот так. Скоро придет такое время, когда нас нечем будет лечить. Не придумают таких антибиотиков, которые бы умели эту оболочку разрушать. Видите, что делается? Поэтому с причастием надо быть особо внимательными, особо серьезно. Доступность, ну прямо простейшая, без всяких проблем. Пришел на исповедь, на вечерний побывал, на исповедь назвал там несколько грехов всего, там как-то себя там, ну хотя бы осудил хоть в чем-то, правила вычитал, последование вычитал, на литургию пришел, все причастился. Никаких духовных перемен, нет изменения жизни не требуется, смертные грехи прекращать не требуется. Страсти хоть свои узнать, как смертельная болезнь души, и начать с ними бороться, не требуется. Но ничего не требуется. Как вычитал, как прочитал, с каким настроением пришел, есть нет сокрушения духа. Вот трудно это все проверяемые вещи, но удобнее их стало не проверять. И допускать, мол, Бог сам исцелит. Да? Ведь вот оправдывают себя современные отцы таким способом. Бог сам знает. Вот я священник, я не знаю, я не понимаю. Я допускаю человека до причастия. Бог сам определит, Бог сам сделает. Вот отцы нынешние часто уходят от этой ответственности, не понимая, что отвечать за нее все равно будут. Как сам Бог определит? А вас для чего здесь поставили? В церкви? Пастыри. Названы пастырями. Пастыри должны пасти стадо. Если пастырь перестал пасти стадо, ну, тяжко, наверное, будет после этого не выполнять свои функции. Одна из функций – пасти, она в том и означает, что эту паршивую овцу нельзя пускать в стадо со всеми вместе, она заразит всех остальных. Это с переломанными ногами, ее на шею надо вообще, и таскать надо, или телегу какую-то, не знаю, лазарет какой-то. И так надо проверять и больных, и переломанных, их нельзя в стаде держать. А стадо кто остались? Кто остались в стадо? Если мы говорим, 60 уже там сгорели, из 40, там почти все 40, это значит захожане, ну вот оставшиеся, какие оставшиеся? Тоже с переломанными ногами, тоже запаршивленные все своими страстями. И если еще и говорят не причащать, кого тогда причащать? Вот из этих всех соображений и убраны все критерии, все препятствия, которые должны быть перед причастием недостойным. И поэтому причастие делается доступным и дозволенным всем. Только приди, только пожелай. Такое мнение сложилось, значит, повторю, что Бог сам определит раз. Ну а второе, если Бог коснется этого сердца, то человек будет как бы стремиться к этому. А потом мы ему скажем, а вот ты теперь начни исправляться. Такая вот странная логика. Такая странная логика. Итак, значит, вот когда на проскомедию подают, не исправляя своей жизни, и причащаются без исправления своей жизни, это бывает в осуждении, тогда тоже, к сожалению, вот сюда отправляют уже к психологу, психотерапевту и психиатру. Я почему вот так смело сейчас говорю, что эта практика реально уже утверждается в церкви? Потому что сейчас, понимая, вот, что таких людей больше и больше, и они как бы обвешивают священника со всех сторон, и он просто с ними не справляется, он уже их не тянет, он не может их разгружать все время, он не может их выслушивать часами. Люди, находящиеся в печали, в каком-то глубоком расстройстве, им часами надо с ними говорить, часами надо их утешать, часами надо их как-то поддерживать, взбадривать. И это действует несколько минут. Человек только вышел из храма, у него все растворилось. Дошел до дому, у него снова нахлынула печаль. Поэтому современные отцы отправляют мирян теперь к психологам. Есть православные психологи, уже есть православные психотерапевты, которые якобы как-то знают православие, но при этом используют ту науку, психологию, которой они обучены. При том, что психология в очень и очень многих своих параметрах, она противоречит православию. То есть психолог вроде как его работа, ну помоги священнику, разгружай священнику. Вот иди, занимайся теперь к психологу. Ну психолог чего? Он на новый круг человека заряжает. Беседа, ну уже вот на этот круг. Беседа, развлечение телесное, развлечение душевное, и потом опять к нему же он придет. Чтобы вот это вот не ходило по кругу, ну вот там вот последнее, что спасает, антидепрессанты. Вот духовная работа на что заменилась. То есть на химические препараты. В результате вот эти люди, которые ходят, 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 мучаются, они, конечно, рано или поздно бросают. И причастие им не дало толку, и церковь им не помогла, и батюшка теперь уже слушать не хочет. И что в конце концов? Какой вывод делается? Ну, это бывают такие трагедии, да, когда уже дальше идут. А вывод-то люди какой делают? Обида. Обида на церковь, обида на священников, и самое страшное – обида на Бога. Бог не помог. Видите как? Хотя неумело помогали, так к Богу-то не приближали. К Богу-то не объяснили, как приблизиться, чтобы Бог помог. Вот если бы, например, работать правильно с этим человеком, еще раз говорю, это не те, которые уже совсем в тяжелейшем состоянии, когда действительно там лекарства, наверное, только останутся. А нормальная аскетика, нормальная борьба, надо же страсти отсекать. Надо с ними бороться, надо отсекать эти страсти, чтобы этот корень начал ослабевать. Чтобы сама эта страсть, как гордость, она тоже ничем не подпитывалась, надо знать ее формы проявления, специфические для данного человека, и объяснять ему, что так делать нельзя. Если ты опять сделал так по привычке, то что немедленно надо? Ну, хоть ты покайся, человек. Ну, ты... А она говорит, я каяться не умею. Ты признать-то хоть умеешь? Ты признать-то можешь, что это делать нельзя, что это грех? Ну, признать постараюсь. Ну, хотя бы так начинайте признавать. Видите, как человек даже признать не может грехи свои. Он вообще не умеет. Он чаще всего оправдывает, говорит, а что тут такого? Или а что тут нельзя, что ли? А если они вот так, то я вот этак. Вот когда грех вообще оправдывается, ну, что тогда можно достигнуть? Да вообще ничего. Итак, если человека учить борьбе со всеми страстями, и контролировать, и объяснять, и каждый раз его поправлять, когда он опять забыл, или опять ошибается, или пришел опять жаловаться в 1001 раз на себя самого и на окружающих, на родных, близких, что они к нему плохо относятся, и на обстоятельства, и даже на Бога, надо опять напоминать, что Бог не виноват. Я вот недавно с одной христианкой, вот такой вот, ну я вообще долго уже с ней общаюсь, у нее очень такие серьезные проблемы. И тут, наконец, скрылось то, что она не может поверить, что Бог прощает грехи. Я говорю, ну вот я столько лет хожу, исповедуюсь, а жизнь у меня только хуже и хуже становится. Я и причащаюсь, она говорит, регулярно, а жизнь только хуже и хуже становится. Совсем уже все разрушилось, я все потеряла. И после этого, конечно, у меня, говорит, закономерный вывод, что Бог грехи не прощает. У меня грехов только, видимо, больше и больше накапливается, и они меня давят, давят и давят, и мне все хуже, хуже и хуже. До отчаяния дошел человек. И посмотрите, результат вот этого неправильного опыта веры. Результат какой? Обида на Бога. Я не верю в Бога, она говорит. Ну, я в смысле верю, что Бог есть. Но что Он грехи прощает, не верю. Что Он милосерд, я не верю. Он для меня выглядит как бы некоторый каратель такой, который мне только хуже, хуже за 20 лет, хуже, хуже и хуже. Вот до ужаса, до какого доводят нас вот эти вот наши неправильные опыты. Отчаяние с хулой на Бога, хула на Бога. Если Бог не может прощать грехи, то зачем тогда Он в жертву себя отдавал? Зачем Он тогда воскрес? Если Он не победил зло, как Он тогда воскрес? Вы верите, что Он воскрес? Верю, говорит. Так Он потому и воскрес, что Он победил зло. А говорит, ну может, другим и прощает грехи, но мне точно не прощает. Все равно, понимаете, вот все равно. Я поверить не могу, она говорит. Вот как переломали человека. До какого отчаяния довели? А свидетель Игнатий говорит, хула на Бога, вот подобная или другая какая-то хула на Бога, это, говорит, один из самых тягчайших грехов или вообще тягчайший грех. Вот результат. Значит, по кругу ходили, но в конечном итоге вот только увеличили вот эту печаль, от которой родилось отчаяние и нежелание уже дальше больше вообще быть в церкви, верить в Бога, что-либо читать, что-то исполнять, отчаяние. Теперь такому человеку нужны какие-то серьезные реанимационные меры, которые, ну, неизвестно вообще, дадут какой-то результат, не дадут. Сколько лет надо такого человека реанимировать? Там год, три, пять, десять, может, до конца жизни. Если сам человек не бросит это все. И терпеть такого человека непросто, мягко говоря, очень тяжело, потому что он все время жалуется. Ему все время надо помогать. Все время надо решать его проблемы. А в проблемы кто его втаскивает? И изобретатель у него рядом есть. Всю жизнь есть изобретатель такой этих проблем, злой дух, которого все время втаскивают в какие-то проблемы. И человек все время в этих проблемах, а вылезти из них не может вообще никогда. Поэтому вот так все серьезно, так все сложно. Вот такие люди тоже в печали походили, не получили никакой пользы. Они бросили. Бросили с обидой на Бога, еще и с хулой на Бога. Бросили и ушли. Вместо них придут какие-то другие страдальцы из тех 40 миллионов, которые захожане. У кого-то что-то случится в жизни, да? Они тоже придут. Если их не пытаться правильным путем, путем покаяния через аскетику выводить из этих страстей медленно, мучительно, постепенно, кто бы это умел и кто бы время для этого еще нашел, то они тоже потом уйдут. И так постепенно распространяется вот этот слух, там не помогают, там не помогают, там нет толку, Бог не может прощать грехи. Вот такая вот репутация, к сожалению, из года в год нарастает из-за утраты вот этого опыта покаяния.